Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Рядом со мной Сергей Волков, академик РАН, ректор Государственного университета по землеустройству. Сергей Николаевич, вы являетесь одним из основных авторов государственных стандартов и образовательных программ по землеустроительным специальностям, которые сейчас в разных вузах России используются. А вот в последнее время приходилось ли серьезно реформировать вот это направление в нашем образовании? Что менялось? Потому что страна сильно менялась, границы республик менялись, регионы отдельные отпадали. Наверняка в связи со всем этим и с изменением общих образовательных стандартов вот в землеустройстве тоже что-то приходилось вот в образовательном направлении менять. А почему, как и что?
История наука о землеустройстве имела четыре основных направления. Первое направление – это техническое. Специалисты по землеустройству должны были уметь хорошо владеть геодезическими приборами. Они должны производить измерения на местности, а для этого они должны были хорошо знать математику, физику, астрономию. Вот это вот техническое направление.
А сейчас в связи с новыми современными технологиями тоже наверняка что-то меняется.
Второе направление – это направление экономическое. Третье направление – юридическое, потому что любое межевое дело связано обязательно с юридической или с правовой процедурой. И четвертое направление – это экологическое направление. Вот все эти направления в том или ином виде существовали в учебных планах и образовательных программах, ну а позже в государственных образовательных стандартах нашего вуза и нашего направления. Что происходит за последние годы? Во-первых, учитывая то, что развивается научно-технический прогресс, происходят изменения в технике, технологии и организации производства, землеустроители стали использовать другие методы и средства измерений и вычислений. Ну, например, сейчас широко применяется космическая техника. Сейчас широко применяются роботизированные измерительные топографо-геодезические системы. Сейчас широко применяется компьютерная техника для того, чтобы составлять карты территории. Сейчас применяются автоматизированные лаборатории, системы земельного кадастра, землеустроительного проектирования, экспресс-экологической оценки территорий и другие. Вот для того, чтобы их изучить и для того, чтобы ими пользоваться, для того, чтобы понять всю эту систему, нужны глубокие существенные знания, и эти знания формируются через учебные планы и программы и государственные образовательные стандарты.
То есть это очень большая работа, следить за всем, что происходит в отрасли. Вы следите, действительно следите, да?
Мы следим, следят и ученые, причем ученые...
Ну, ученые — это вы как раз, как я понимаю.
Ну, я не один. Ученые нашего университета...
Ну, вы, я имею в виду, в широком смысле университет,
да,
конечно же.
Но и дело в том, что ученые закладывают перспективы развития отрасли, затем это переходит в отрасль и только затем в образовательный процесс, или идет все это одновременно и поэтапно.
Еще такой интересный вопрос. Вас в свое время награждали премией имени Петра Столыпина. Петр Столыпин, конечно же, оставил огромный след в российской истории, в истории 20 века, предреволюционной. Но отношение к его идеям довольно неоднозначное. Вот скажите, как вы относитесь к идеям Столыпина? Насколько они применимы в современной России?
Самое главное, что сделал Петр Аркадьевич Столыпин, он обратил внимание всего общества на землю как основу экономики нашего государства, говоря, что земля – это единственный источник благосостояния России. Земля – это наша сила, сила нашего государства в будущем.
А насколько это актуально, по-вашему?
Обратил внимание также он и на сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство в то время было движителем экономики России. И обратил внимание он на переселение, на то, чтобы осваивать крупные пространства нашей страны на Дальнем Востоке, в Сибири. И обратил внимание он на дороги. Вот эти факторы – это земля, это переселение, это агропромышленный комплекс и это инфраструктура нашего государства актуальны и в настоящее время. Это основные такие элементы, которые будут способствовать мощи нашего государства. И, безусловно, земля – это главный ресурс развития экономики нашей страны в 21 веке.
Вот это интересное, смелое утверждение, потому что мы знаем в начале 20-го, до революции, Россия считалась аграрной страной, ну, даже что там до революции, после тоже. А в 30-е годы, когда произошел такой техногенный бум, взрыв, нашу страну все-таки стали относить к техногенным государствам, которые в меньшей степени аграрные, в большей степени промышленные. Вы говорите, что земля, вслед за Петром Аркадьевичем Столыпиным, что земля – это одно из наших главных богатств, и таковой она останется в будущем. Вот почему вы так считаете, если мы все время слышим, что сейчас самое главное – развивать современное производство, модернизировать фабрики, заводы, которые у нас до сих пор работают по советским стандартам, а вы говорите, что земля?
Это правильно. Дело в том, что земля – это главный природный ресурс нашего государства. Мы называем еще и работники сельского хозяйства, что это главное средство производства в сельском и лесном хозяйстве. Через развитие агропромышленного производства идет развитие всей экономики страны. Через развитие агропромышленного комплекса мы создаем новые рабочие места, мы создаем занятость, мы создаем или должны создавать систему машиностроения, прежде всего аграрного, систему агропромышленной переработки, а это новые машины, новые механизмы, это развитие промышленности. Вместе с тем, земля является и главным пространственным базисом и кладовой недр для развития других отраслей промышленности, прежде всего нашего сырьевого комплекса. И в этом смысле стоит главная задача не только использовать земельный ресурс как кладовую, но и сохранить этот ресурс для будущих поколений. Поэтому одновременно с экономической проблемой в нашем вузе существенно развивается и экологическое природоохранное направление, когда мы разрабатываем меры для защиты не только территории в районах добычи полезных ископаемых, но и на всех земельных участках. Это борьба с эрозией, с подтоплениями, затоплениями, селями, с опустыниванием и другими негативными деградационными процессами в использовании земли.
Сергей Николаевич, еще хотел узнать, а как ваш вуз взаимодействует с иностранными коллегами?
Наш вуз имеет 70 вузов-партнеров в иностранных государствах.
По всему миру, фактически.
Фактически по всему миру. Прежде всего, это вузы и университеты, где занимаются земельно-имущественным комплексом, землеустройством, кадастром, геодезией, картографией.
Студенты по обмену ездят?
Ездят студенты по обмену. У нас есть программы двойных дипломов с немецкими вузами, с французскими вузами,
с китайскими вузами. А двойные дипломы – это те дипломы, которые не надо подтверждать на Западе. Если молодой человек едет работать куда-то в другую страну, ему подтверждать свой диплом не придется.
Не надо. Мы даем два диплома. Диплом нашего вуза и, например, диплом университета немецкого в Анхальте. Или диплом нашего университета и диплом китайского аграрного вуза.
А вы сами посещаете эти вузы все за рубежом?
Обязательно. Я являюсь почетным профессором Уханьского аграрного университета Центрального Китая, Нанкинского аграрного университета, Национальной академии Киргизии, Аграрной академии, Аграрного университета Казахстана и ряда других вузов. Недавно меня избрали почетным профессором Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
А вот, кстати, в Белоруссии, мы с вами вспомнили Белгородскую область, Краснодарский край, да. А мы вроде бы все знаем, что в Белоруссии сельское хозяйство на очень достойном высоком уровне, вопросы с землей там решаются. Вот что там в Минске, есть ли какое-то подобное учебное заведение, аграрное, землеустроительное?
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках Могилевской области фактически с середины XIX века с некоторыми перерывами ведет подготовку землеустроительных кадров. Сначала как Горе-Горецкий, сельскохозяйственный институт, а потом, как и Белорусская сельскохозяйственная академия. Там мощный землеустроительный факультет, там сохранилась в республике землеустроительная служба, и там рационально, организованно и эффективно используется земля страны.
И давайте теперь перейдем к важной, очень интересной теме. В большинстве высших учебных заведений России, которые действовали до революции и продолжают оставаться в своих старых зданиях. Вот, кстати, удивительно, вы до сих пор находитесь в здании, которое вам принадлежало до революции.
Не совсем так.
Нет?
Не совсем так. Наше здание построено было в 30-м году известным архитектором Фоминым. И было предназначено специально сначала для размещения землеустроительного факультета, а потом и землеустроительного института.
А мне казалось, что старые корпуса тоже где-то там же.
Но старые корпуса находятся полностью на нашем комплексе, на нашей площадке.
Там же, на
именно
Казакова,
дворец,
да?
Дворец Демидовых на Гороховском, на Гороховском переулке. Вот дворец Демидовых – это старейшее здание пока в нашем комплексе.
И оно же принадлежало вам до революции.
Принадлежало Константиновскому межевому институту.
Да, ну, да, естественно. Ну, вас даже сложно назвать наследниками, вы одно и то же. Я хотел вас спросить про храм. Далеко не во всех вузах, которые существовали до революции, продолжают существовать по сей день, храмы возродили, хотя, безусловно, они там до революции были. Вы храм в своем вузе возродили. За это, я так понимаю, за другую вашу работу в таком духовно-нравственном ключе, направлении, Русская Православная Церковь вас не раз, несколько раз награждала. Вот как проходит какая-то духовная работа, я так понимаю, что она тоже проводится в вашем вузе. Расскажите про храм, как вы его возрождали, были какие-то у вас сложности с этим? Когда вообще началась вот эта работа по возрождению?
Все землеустроители, не только преподаватели или производственники, но и люди, которые имеют отношение к земле, считали, что вуз, занимающийся землеустройством, должен уметь не только обучать и вести научную работу, но и обязательно должен в своем поле образовательном развивать духовно-нравственное воспитание студентов, также даже военно-патриотическое воспитание студентов и соблюдать или продолжать культурные традиции. Поэтому в нашем
традиции
вузе
же прерывались.
Прерывались. Но в нашем вузе с 1849 года до сих пор существует военное образование. У нас до недавнего времени был военный факультет, сейчас военная кафедра, она сохранилась.
А факультет выделили или просто закрыли?
Не закрыли, его сократили до военной кафедры, а сейчас у нас открывается межвузовский учебный центр дополнительно к военной кафедре, к подготовке офицеров запаса, по подготовке солдат и сержантов. Вот поэтому военный профиль мы сохраняем. 7 лет назад у нас продолжалось еще обучение военной подготовки лиц женского пола, девушек. У нас даже был военный женский взвод. Но Министерство обороны несколько лет назад закрыло подготовку женщин. Мы перешли на военную подготовку
мужчин. Вы, пожалуй, были, наверное, одним из немногих, если не единственным вузом в стране, где женщины учили военному ремеслу в гражданском вузе.
У них была специализация по военной юриспруденции. Они с удовольствием учились...
Военные юристы, да?
Да, военные юристы, военному делу. Но а духовное образование мы всегда считали, что святой равноапостольный царь Константин – это духовный покровитель всех межевых инженеров, всех землеустроителей и специалистов по кадастру. Потому что Константиновская землемерная школа, потому что иконы первые, которые дарились нашему Константиновскому межевому институту, были иконы святого равноапостольного царя Константина. И потому что первая церковь, которая была основана при нашем университете в 1869 году, она была освящена в Москве, называлась Церковью святых равноапостольных Константина и Елены.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня академик РАН, ректор Государственного университета по землеустройству Сергей Волков. Сергей Николаевич, вы говорите, что в 1869 году, да, первая церковь была освящена. Она находилась на той территории, где сейчас находится университет?
Она находилась на той территории, где сейчас находится университет, во дворце Демидовых.
А помещение сохранилось?
Помещение не сохранилось. Территориально оно сохранилось, но оно полностью реконструировано.
И занято другими.
Высокое помещение, сейчас там два этажа.
Да, понятно. И то есть у вас никакой возможности не было вновь храм.
В уникальном помещении не было возможности реконструировать ее. И мы реконструировали ее в другом здании. В 1920 году она была закрыта. Причем мы не нашли ни одной иконы, даже части иконостаса и утвари не нашли церковные.
А фотографии хотя бы есть?
Фотографии есть в известиях Константиновского межевого института 1900 года, и по фотографиям мы реконструировали эту церковь.
У Паламарчука в 40-40-х, это на большом сборнике, наверняка он там собрал
часть информации по иконостасу там есть, и поэтому по составу икон фотографии не полностью читались, и по составу икон мы нашли описи иконостаса и возродили его. Причем работа длилась около 3,5 лет. Вырезан был специалистами нашего университета дубовый иконостас в Кирове, а студентами с использованием художников, в том числе и наших, и комбината художественного православного Софрина, были восстановлены иконы. Росписи потолков стен были произведены нашими студентами.
А где в итоге храм разместился?
Храм разместился в центральном здании нашего университета.
Вот который фасадом выходит на
Казакова. Фасадом с двумя шарами, выходящим на улицу Казакова. И когда освящал его 6 июня 2001 года патриарх Московский и вся Руси Алексей II, и он вошел в этот храм, он сказал: «Это пасхальное яичко, насколько красив был храм и насколько он сохранил вот эту духовную, божественную благодать освященного прошлого нашего храма».
А какие-то сложности были у вас при обустройстве храма? Наверное, не все и преподаватели, и студенты были согласны с тем, чтобы... Ну, светский вуз, зачем-то церковь делают.
Первоначально мы сделали первую попытку. Наши выпускники на 220-летие со дня основания нашего университета подарили университету образ святого равноапостольного царя Константина. Этот образ имел достаточно большой размер, икона примерно 1,5 на 2 метра. Мы ее осветили в храме святого великомученика Никиты неподалеку, и оттуда пошли крестным ходом в наш университет. И в праздничные дни вот эту икону поместили сначала в актовом зале нашего университета, а потом в кабинете ректора. И вот эта наша манифестация, она показала, что сила духа наших студентов, наших преподавателей, она направлена не на разрушение, а на созидание и на сохранение исторической памяти. И после освящения иконы мы обратились в патриархию с просьбой дать благословение на создание нашего храма. И получили тогда благословение от патриарха Московского и всея Руси через владыку Арсения и через секретаря патриарха, протопресвитера отца Матвея. Он тогда
нынешний почетный настоятель Богоявленского собора.
Нынешний почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора. И после этого приступили к проектным работам и созданию нашего храма.
А среди прихожан, храм при МГУ Татьянинский, он хоть и называется домовым, но прийти в него может любой желающий. Вход отдельный, с улицы. Я так понимаю, что у вас действительно домовый храм. Зайти туда можно? Просто человек,
Не совсем так. О богослужениях мы объявляем в интернете. Во время богослужений проходная нашего вуза открыта для всех верующих.
Поэтому
к нам приходят люди, в том числе, которые живут, как правило, неподалеку, или специалисты, которые имеют отношение к профилю нашей специальности, которые знают про наш храм. И любой желающий тоже может зайти. Кстати, они и приходят и исповедуются, причащаются в храме.
А служит духовенство Елоховского собора, да?
Служит духовенство Елоховского кафедрального собора, но я могу сказать, что многие богослужения у нас архиерейские.
Даже так?
У нас неоднократно служил и продолжает служить митрополит Истринский, первый викарий Московской патриархии Арсений. Кстати, в этом году, во время 235-летия, он открыл первый в Российской Федерации памятник землеустроителю России. Открывал он его и открывал руководитель...
А памятник где?
На территории нашего университета. Пятиметровая скульптура, бронзовая. И открывал ее Игорь Владимирович Васильев, еще руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
А кафедры теологии, во многих вузах сейчас Москвы открываются кафедры теологии, у вас нету?
Пока мы не готовы еще к этому, но идет все к тому же. Я хотел бы сказать, что еще многие наши выпускники университета, они имеют духовный сан.
А, то есть священники...
Священники. Вот последний из них — это иерей отец Константин Корнеев, который закончил юридический факультет нашего университета в 2004 году. В настоящее время он служит в Богоявленском кафедральном соборе. Есть у нас...
Ну, он наверняка, как ваш выпускник, служит и у вас тоже.
И у нас он тоже служит, ведет богослужение. Есть у нас протоиерей отец Николай Струков, он благочинный Жуковского благочиния в Московской области. А один из наших
Жуковская,
выпускников...
Калужская область.
Калужская область, да. Один из наших выпускников, Борис Владимирович Талантов, он был причислен к лику святых. Это выпускник 1927 года нашего университета.
И, соответственно, погиб вот в 30-е.
Нет, вы знаете, он в конце 80-х умер в заключении. К сожалению.
Да, Сергей Николаевич, не так много времени у нас с вами остается. Хотелось бы еще вас спросить про традиции университета. Я знаю, что у вас сейчас вы возрождаете и дореволюционные традиции, и новая какая-то вот такая художественная работа ведется, хор есть. Вы рассказывали вот перед эфиром, очень интересно, что до 80-х годов на лошадях ваши выпускники, студенты с лошадьми занимались, верховая езда была. Вот про это немного расскажите.
Вот вся работа нашего вуза во внеурочное время направлена на поддержание традиции высшей межевой школы. А это и воспитание прежде всего не только высокообразованного человека и интеллигента с большой буквы, но и человека, который обладает очень богатыми духовно-нравственными традициями и воспитанием. И в этой связи воспитательная работа направлена наша прежде всего на сотрудничество со многими храмами, со многими приходами. И студенты нашего вуза, они проходят практику, многие студенты, в монастырях российских. Они строят там, ведут проектные архитектурные работы, ведут съемочные работы. И во время вот этой своей практической деятельности они соприкасаются и к вере, к духовной, к традициям и монастырской жизни, и церковной жизни, к богослужениям. Многие из них приходят подготовленными или участвуют в деятельности церковных хоров. И вот у нас возникла такая идея возродить хор Государственного университета по землеустройству, а, как известно, еще в дореволюционное время хор Константиновского межевого института был одним из самых известных в Москве. Вот у нас есть такой хор. Хор называется «Согласие». Им руководит заслуженная деятель культуры Российской Федерации Ирина Ефимовна Тимохина. И недавно на конкурсе хоров русской православной песни, который проходил в Саровске, в Серафимо-Дивеевском монастыре, наш хор в своей номинации занял призовое место.
То есть он успешно выступает?
Студенты активно участвуют. Если 3-4 года назад еще были сложности с формированием контингента хора, то сейчас мы вынуждены проводить конкурсы на отбор певцов вот, в хоровые группы.
Вот так вот скоро конкуренцию Сретенскому монастырю будете составлять?
Хотелось бы.
А еще вы перед эфиром просто очень интересно рассказывали про верховую езду, что уже сейчас нет, но, может быть, возродите. Что самое главное, это не просто увлечение студентов, какие-то дополнительные занятия, это было важно с точки зрения обучения именно в вашем вузе, верховая езда.
Умение держаться верхом на лошади – это в традициях землеустроителя, потому что раньше землеустроители нашего университета изучали обязательно три языка. Тогда, в XIX веке, это был немецкий, французский, и обязательно, как тогда назывался, язык национальных окраин – татарский, грузинский или любой другой. И вот землеустройство в регионах горных, оно являло необходимость землемеру каждому уметь ездить на лошади и чувствовать себя спокойно при передвижении верхом по горным тропам и пустыням, и на большие расстояния. Поэтому эта традиция продолжалась в нашем университете до начала 1990-х годов, а сейчас мы работаем над тем, чтобы эту традицию возродить и в системе клубной работы спортивной. Мы планируем со следующего года открыть клуб верховой езды.
Спасибо большое, это очень все интересно. Время, к сожалению, уже поджимает. Напомню, что в гостях сегодня на Светлом радио Сергей Волков, академик Российской академии наук, ректор Государственного университета по землеустройству. Давайте в конце программы послушаем небольшой фрагмент записи вашего хора. Думаю, что всем слушателям будет очень интересно. Я, Алексей Пичугин, прощаюсь с вами. Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».